Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно, в это время у микрофона в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Здравствуйте.
Меня зовут Игорь Цуканов. И, как всегда, по воскресеньям вечером мы говорим с нашим гостем на тему «Христиане в обществе». Есть очень много служений разных, которые можно выполнять, будучи христианином. И вот сегодня наша гостья Ирина Соболенская, дизайнер интерьеров и, кроме того, автор блога православных книгах «Ортобукс» в Инстаграме.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. И еще можно сразу сказать, что сейчас вы получаете образование теологическое православном Свято-Тихоновском университете.
Да, на третьем курсе.
Да. Ирина, не знаю, я когда готовился к передаче и искал у вас какую-то информацию, я прежде всего, конечно, нашел у вас информацию как о дизайнере. И что хочется спросить сразу. Наверняка у вас масса проектов, масса клиентов. При этом вы находите время не только учиться, да, что мне понятно, но еще и делать вот этот блог о православных книгах, который, как мне кажется, требует очень большого времени, потому что книжки нужно не только успевать прочитывать, но нужно еще что-то и писать о них, какие-то развернутые рецензии. Откуда это время у вас находится? Расскажите, пожалуйста.
Откуда? Все с Божьей помощью, на самом деле. Это мое такое хобби, это моя любовь с детства, чтение книг. Поэтому, когда ты что-то любишь и отдаешься вот прям без остатка, на любимое дело всегда найдется время. Потому что, конечно, нам всегда кажется, что, чтобы прочитать книгу, нужно создать какую-то специальную ауру, достать чашечку кофе, плед, камин обязательно себе поставить. Но на самом деле нет. Можно читать книгу и дома на диване, можно и в метро. Например, когда я работала в офисе, я, наоборот, читала намного больше книг, потому что расстояние в Москве на метро,
пока
ты в одну
на метро,
час,
успеваешь прочитать страниц 20,
да,
а то и 50.
Пара дней, и у тебя уже несколько книг есть в списке прочитанного. Сейчас намного сложнее, потому что в основном я работаю из дома, плюс в условиях пандемии как бы это стало еще более такая домашняя работа. И я просто выделяю себе время. Вот у меня есть время после завтрака, после обеда, когда я сажусь с книгой, открываю и читаю. Плюс я читаю несколько книг одновременно, и поэтому это ускоряет чтение. То есть пока я читаю что-то серьезное, я могу еще прочитать несколько более легких книг. Поэтому это такая моя отдушина после того, как посидишь весь день с чертежами или с какими-то картинками. Вот, очень хорошо получается расслабиться как раз чтением книг. К тому же, как вы сказали, нужно еще писать. Я еще, помимо того, что дизайнер, я еще редактор на интерьерном сайте, и, соответственно, я в течение дня еще и статьи пишу. Поэтому как раз написание отзывов на книги — это своеобразная тоже разгрузка, перезагрузка моего мозга. То есть я одновременно делаю сразу несколько дел.
А как родился замысел этого проекта? В общем, с одной стороны, кажется, что много чего можно в сети найти там про книги, в том числе и православные. А с другой стороны, вот какого-то такого проекта, посвященного именно православной литературе, как-то сходу не вспоминается.
Все началось, если я правильно помню, года, наверное, 2.5 или 3 назад. Так как я уже активный пользователь Инстаграма, у меня есть свой личный блог, и я была подписана на многих книжных блогеров, и мне хотелось что-то такое найти именно про православную литературу, потому что в тот момент я уже читала много православных книг, но, к сожалению, в интернете найти отзывы и какие-то рассказы, почему надо прочитать ту или иную книгу и чем она примечательна, не было. То есть есть аннотация, но никакого
издательская.
Да, издательская, но никакого личного впечатления. Я начала искать в Инстаграме, но думаю, раз уж я тут сижу, надо здесь и искать. В общем, по всем хэштегам, по всему поиску ничего не находилось. Ну, либо это были какие-то личные блоги, где отзывы на книги были совмещены с какими-то личными фотографиями. Ну, скажем честно, такой формат не всегда людям нравится, потому что тебе нужно выборочно очень просматривать. Я думаю, ну почему же, ну кто-то же должен это сделать, ну как-то где люди, почему не делают? Это же действительно такая ниша, которая очень открытая, очень популярная должна быть. Нет. Ну, думаю, ну ладно, буду делать сама. И в тот момент мы познакомились с отцом Николаем Бабкиным, и как-то обмолвилась, говорю, вот хочу сделать. Он говорит, ну так ты сделай, а мы расскажем про твою страничку. Я говорю, ну ладно, сделаю. Прошло буквально 2 дня, я собрала все книги, которые я до этого прочитала, сделала фотографии, написала отзывы, выложила. И, в принципе, да, вот так вот началась история вот Orpho Books. И постепенно, мне никогда не было платной рекламы, не было никакого специального продвижения. Только вот какие-то рекомендации, советы других блогеров. Вот, поэтому так постепенно аудитория
собралась.
Увеличилась. Да, да.
Как вы выбираете, о каких книгах писать? Ну, и потом ведь здесь тоже одно дело написать отзыв там на, не знаю, Исаака Сирина, да, вот тут понятно, что мы себя как-то, наверное, немножко сдерживаем, да, в каких-то оценках, потому что, ну, это все-таки святоотеческая литература. Другое дело написать отзыв на книжку, там, не знаю, какого-нибудь современного автора, ну, где мы чувствуем себя более свободно. Вот это и разный жанр, да, и разные совсем произведения. Вот вы себе ставите какие-то ограничения? Вот об этом пишу, об этом не пишу, там, об этом даю себе волю, об этом там сдерживаюсь.
Нет, я вообще такой человек, я очень не люблю ограничения. Это вот мой такой недостаток, а может быть достоинство. Я читаю то, что интересно мне. У меня вот нету такого желания читать то, что интересно другим, специально, да, прочитывать и писать вот как бы на злобу дня. Угу. Мне вот интересно, я прочитаю каких-нибудь святых отцов, расскажу, что есть такая книга. Иногда пишу советы, как читать святых отцов, потому что, ну, есть какие-то определенные лайфхаки, которыми можно поделиться, там, из серии, что как бы там один раз прочитать, там, два, здесь подчеркнуть, там, пересказать, может быть, что-то своими словами, сделать заметку. Так намного полезнее становится чтение, да, не когда мы просто прочитываем друг за дружкой вот эти вот 100 страниц прочитали, и думаешь, а что из этого теперь вынести, потому что голова пухнет просто от всех этих мыслей. Поэтому есть какие-то определенные там секретики, которыми делюсь. А есть современные книги, которые сейчас довольно популярны, да, современных авторов, священслужителей, просто мирян, ну, там, например, да, отец Савва Мажука, отец Алексей Уминский, то есть, ну, все на слуху, все прекрасно знают, что они пишут, и про их книги тоже большое удовольствие рассказывать, потому что они пишут на актуальные для современного, да, христианина темы, и они очень часто отзываются. И такие, кстати, посты и такие книги, они всегда вызывают такую больше вовлеченность аудитории, потому что люди тоже чувствуют, что им это ближе, что это вот буквально рукой подать, и ты можешь этого человека увидеть по телевизору, услышать на радио, и многим читателям от этого становится как-то приятнее, и им действительно хочется книгу прочитать, потому что им кажется, что вот... Но это такой же человек, как мы с вами, и это намного интереснее. Есть, ну, определенный спектр тем, наверное, которые мне не сильно интересны в силу того, что я, например, не монах, да, то есть вот книги про монашеские какие-то аскезы, ну, да, мне не очень интересно читать, поэтому их в блоге нету. Мы сейчас активно сотрудничаем с издательством «Никея». Они попросили меня стать их амбассадором, то есть таким вот представителем таким человеком, который продвигает их идеи, поэтому все вот новинки, которые у них есть, они тоже сразу попадают ко мне, это и психология, вот в последнее время очень популярно тоже стало среди читателей такой аспект, поэтому все разнообразное. Вот хочется, чтобы люди заходили на страничку и находили все, что вот им хочется прочитать в данный момент.
А если книжка вам вот не нравится, вы ее начали читать и понимаете, что, ну,
не пошло.
Вообще не пошло, да. Вот вы об этом напишите рецензию или вы ее просто отложите? Потому что я читал ваше интервью, вы там говорите, что не хотите засорять свой мозг плохими книгами, что мне понятно. Но если вы уж начали читать...
Ну, вообще, конечно, я стараюсь не выбирать такие книги, которые априори мне не понравятся. Все-таки я уже себя так хорошо знаю, поэтому не беру. Бывает такое, что я читаю книгу, она мне не нравится. Но я стараюсь дочитывать. Чтобы критиковать, нужно полностью владеть информацией. Соответственно, ее, конечно, придется дочитать, и обязательно что-нибудь по этому поводу скажу. Но я никогда не пишу голословно, никогда не высказываю только свое вот личное мнение из серии «Если мне не понравилось, то значит не понравится никому». Я всегда говорю, что мне не понравилось, но, возможно, вы в ней что-то найдете свое. А дальше уже человек либо доверяет моему мнению и среди книг выбирает что-то другое, ну, либо не доверяет и также читает, и там уже как бы ответственность на них самих, если они выбрали ее читать. Иногда бывает, что в книге встречаются, ну, как по мне, странные какие-то идеи, хотя они, например, могут быть даже одобрены там издательским советом РПЦ, но какие-нибудь концепции, ну, такие странные. Они не касаются богословских вопросов, а, может быть, каких-то бытовых, житейских, поэтому с точки зрения современного человека кажутся неактуальными. Тогда я тоже стараюсь сделать какие-то пометки, почему конкретно вот что-то в этой книге мне не понравилось. Мне кажется, что это честно по отношению к читателю и книге, и блога, потому что если я буду все хвалить, то это будет очень странно. Мы никогда не верим, да, человеку, который всегда все хвалит. Угу. Все равно же есть какие-то вещи, которые ему не нравятся.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» Ирина Собуленская, дизайнер интерьеров, автор блога о православных книгах, лингвист. С вами Кира Лаврентьева и Игорь Цуканов. Ирин, а как лингвисты становятся дизайнерами?
Как становятся? Идут получать после лингвистического второе образование. На самом деле, это была моя мечта с детства. И я помню тот момент, когда я все уговаривала родителей перекрасить батареи в оранжевый цвет, но они как-то воодушевления от них не было. И когда я говорила о том, что я хочу вот быть дизайнером, их это тоже не особо вдохновляло. В общем, они меня попросили поучить какую-то более прикладную профессию. А так как я, ну, в тот момент просто обожала иностранные языки, в принципе, я и сейчас к ним питаю особую любовь, то для меня выбор не стоял. Поэтому я поступила в ИНЯС имени Марис Терезы. И когда я закончила и уже пошла работать, я дополнительно начала учиться дизайну. И потом работала в рекламе, и потом уже ушла из рекламы и начала работать как дизайнер и уже как вот редактор интерьерного сайта. И, в принципе, вот с того момента моя жизнь и связана с дизайном. То есть в основном моя основная деятельность.
А как вы пришли в церковь? Это произошло еще в детстве или это как-то уже в процессе получения дизайнерского образования, скажем?
В процессе замужества, в процессе семейной жизни. На самом деле, моя история, мне кажется, не отличается сильно от многих-многих. Меня, в принципе, как и большинство, да, людей верующих, крестили в детстве. Семья у меня не воцерковленная до сих пор. И бабушка, вот я как помню, она водила меня на причастие на именины. Вот она, Ирина, 18 мая. И в какой-то момент, ну, подростковый возраст, я сказала, что подождите, зачем это все? Не надо меня уже никуда водить, я сама принимаю решение. И так, в принципе, надолго моя именно церковная жизнь закончилась. Но в Бога я верила всегда. То есть для меня никогда не стоял вопрос, существует Бог или нет. И даже, в принципе, не стоял никогда вопрос, христианство или какая-то другая, да, религия, какое-то другое течение. Был популярный восточный, эзотерика, но меня никогда не прельщало, мне никогда это не было интересно, для меня был только Иисус Христос, все, больше никаких
вопросов.
Интересно,
почему? Ведь, ну, действительно было время, когда все эти восточные культы, они прямо изо всех щелей вылезали.
Не знаю, вот у меня было какое-то внутреннее, вот меня все отторгало. Я читала, причем я читала очень много книг, мне было интересно, у меня даже в школе была энциклопедия, может быть, помните, такие были «Аванта плюс», выпускали много, и были «Религии мира». Я прочитала их все, от корки до корки. Мне было очень интересно, потому что это же огромный культурный пласт, это влияет на все, на искусство, в том числе на литературу, то есть без этого никуда. И вот все, что я читала, мне ни разу не отзывалось. Но когда я в детстве читала Библию детскую, вот там не отзывалось. И на самом деле я даже не знаю, когда я выучила молитву «Отче наш», ну вот по какому поводу я ее выучила. Ну, выучила же как-то. И с детства каждый вечер, ложась спать, я её читала. Даже вот в моменты, когда вот я там и без крестика ходила, и ни с кем особо на эти темы не разговаривала, и когда, ну, казалось бы, Бога в моей жизни не было, потому что я на нем не акцентировала внимание, у меня всегда, вот вечером я читаю «Отче наш». И только потом уже, повзрослев, я подумала, а откуда это, почему, ну, почему она настолько выработалась, да, эта привычка, такая жизненная необходимость. И когда я уже познакомилась с мужем, когда мы поженились, он был, ну, скорее неверующим, чем верующим, и постепенно, наверное, семейная жизнь, и когда тебе приходится притираться, ты начинаешь понимать, что такое смирение, терпение, постепенно вот это все оно приводит, то есть ты ищешь источник силы внутренней, и находишь эту силу в Боге, потому что, ну, без Бога невозможно в этой жизни. И мы с мужем начали, ну, ездить, ну, то, что, да, начали ездить по разным нашим русским городам, Золотое кольцо. Мне очень нравилась всегда история. Я вообще очень люблю и историю Москвы, и историю России. Вот эту всю архитектуру, это тоже вот как раз связано только с искусством и дизайном. Мне было интересно. И вот мужа я возила по этим городам. Ну, а у нас как в русском городе? Храм либо церковь. Какие-то основные достопримечательности. И, ну, ты все равно туда заходишь. Тут мощи, тут икона, тут, может быть, какое-то еще там святое место. Заходишь, тут поклонился, там приложился. Вроде бы какие-то машинальные действия, которые ты делаешь неосознанно, но постепенно оно тебя так наполняет, что тебе нужен какой-то выход. И ты понимаешь, а что же дальше делать, куда дальше идти? И в какой-то момент жизненно необходимо становится прийти в храм. И для нас с мужем как-то это совпало одновременно, потому что мы с ним долго говорили о том, что, ну, надо пойти. И в какой-то из праздников, по-моему, это было Рождество, мы были в Сергиев Посаде, я сама родом из Сергиев Посада, у меня там живет семья, поэтому мы там часто бываем. Мы пошли на службу, мне муж говорит, пойдем на службу, на рождественскую. Ну, мы же никогда не ходили, ну, пойдем. Я говорю, ну, давай, конечно, сходим. И мы пошли в Гефсиманский скит, это в Сергиев Посаде. Так как-то было очень душевно, необычно, потому что это была первая рождественская служба. То есть если на пасхальной службе я была, то на рождественской нет. И так это, видимо, нас тронуло и чем-то наполнило, что после этого мы не пропускали ни одно воскресенье. То есть для нас уже не было разницы. В отпуске, ну хорошо, но в отпуске же, если мы в России, значит, есть храм. Если за границей, то, в принципе, в большинстве таких крупных городов тоже есть храм. Поэтому оно как-то вот произошло очень постепенно, но настолько гармонично и органично влилось в нашу жизнь, что для нас вообще никаких вопросов не стояло. Ну а как? Ну да, мы верим в Бога, мы христиане, мы ходим. И после этого мы еще с мужем обвенчались. Ну потому что стало логично, что если мы ходим в храм, если мы воцерковленные, то надо венчаться.
Вот этот вот путь воцерковления, да, от ежевоскресного хождения в храм до сознательного прихода к вере, он как пролегал? Вот вы начали ходить в храм, и какие изменения это повлекло уже в вашей духовной жизни? Ну, я не прошу подробностей, конечно, я просто хотелось бы понять, как это все происходило.
У меня вот тут как раз немножко нестандартный путь, потому что всю теорию я прочитала до. Я же читать люблю, поэтому Евангелие, Библия целиком.
Как лингвист.
Ну, а что мне? Там уже к тому моменту и святые отцы были некоторые прочитаны, ну, причем там Иоанн Златоуст, Паисий Святогорский в тот момент читал. То есть мы не ходили, но я читала, мне было интересно. Какие-то современные книги. В тот момент, кстати, не было большого разнообразия в литературе. То есть, может быть, вышло только не святые святые, и все кинулись читать. И, может быть, еще пара каких-то произведений. В общем, все это было прочитано. База у меня была. Мне не надо было рассказывать, что делать в церкви, что там происходит. Я уже знала все, что происходит. И поэтому я все это рассказывала мужу. Говорю, ну, слушай, говорю, вот так тут встанешь, тут, значит, вот это. Я говорю, если это услышишь, не смущайся, там поют вот так и так. То есть такой проводник. Вот. Поэтому именно хождение на литургии, оно стало практикой. То есть теория была, и тут появилась практика. Появилось то, во что ты можешь уже вкладываться не только как бы умом, но и сердцем. Да, поэтому так вот постепенно. Ну и, конечно, чем чаще ты ходишь, тем больше ты ходишь в церковь, тем больше вопросов у тебя появляется, тем глубже ты начинаешь копать. И в какой-то момент действительно появилась необходимость понять, а что же на самом деле и что же думают разные и святые отцы, и вообще разные богословы на те или иные вопросы. Поэтому я решила вот получать еще образование, да, теолога, потому что иногда разобраться в разнообразии мнений невозможно. То есть ты из одного чайника у тебя одно, из другого другое. А где на самом деле правда, непонятно. Поэтому я решила, что надо еще и копнуть поглубже. Но это все, к чему я прикасаюсь, я делаю вот так с душой. Да.
То есть вы идете так прямо четко, математически, поступательно, осваивая ответы на те вопросы, которые вас интересуют.
Да, мне кажется, что вот богословие – это вот огромная просто сфера, где можно всю жизнь изучать, копать.
Пить из этого
источника,
да, и
будет еще больше вопросов. Да.
А было ли что-то, что вас настолько сильно подстегнуло к изучению, что вот вы прям решили, пойду учиться на теолога? Ну, то есть это же однозначно были какие-то вопросы, которые вас прямо вот бомбили, говоря языком таким жаргонным.
Да нет, на самом деле как-то вот... Ничего такого не было. Наверное, подстегнул еще и блог, потому что когда он начал расти, естественно, люди начали задавать вопросы. А так как вообще блога в Инстаграме есть такая особенность, все идут туда за советом, в том числе и за духовным. И на человека, который ведет блог, на блогере, у него есть определенная ответственность, то, что он доносит. И когда тебе задают вопрос, вроде бы неловко сказать, идите вот в другое место,
спросите там.
Спросите. Ты понимаешь, что, может быть, для человека это единственный вообще вариант. Может быть, он уже дальше никуда не пойдет. Ты сейчас ему откажешь, не ответишь, и он тогда забросит совсем. И вот тогда я поняла, что мне не хватает уверенности своей внутренней, потому что я тоже же основываюсь на словах, там, например, какого-то священника. Откуда я знаю? Он как говорит, что, кого он читал, на каких там, например, святых отцах он основывается. Потому что мы же знаем, что те же святые отцы на разные темы, да, на разные вопросы имели разные ответы. Поэтому хотелось иметь уверенность в себе, чтобы если я отвечаю, я несу ответственность за свои слова, и я могу сослаться на какой-то источник печатный. Вот есть печатный источник, вот есть человек вроде бы, да, авторитет, и тогда я могу скинуть какую-то ссылку, какую-то цитату или сказать, где поискать. И поэтому для меня это стало вот таким толчком. Поэтому, когда я пошла учиться, для меня одной из задач, помимо того, чтобы самой духовно развиваться, была вот возможность получения вот этих знаний, вот этой информации, чтобы потом делиться ей.
Для людей, которые давно в церкви, творение, ну, к примеру, да, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, они кажутся давно знакомыми, близкими, понятными, в то же время такими, знаете, ну, уже привычными. Хочется чего-то нового, хочется современных проповедников, чтобы почитать, оживиться, взбодриться. И вот у нас, значит, была в гостях замечательная совершенно гостья Инна Царёва. Она преподаватель Свято-Тихонского гуманитарного университета. Она, в общем, очень образованный богословский человек. И она начала рассказывать о Иоанне Златоусте настолько нестандартно. Она говорит, а вы знаете вообще, какой он был? И она, давая, опираясь на какие-то исторические источники, рассказывать о его характере, о его семье, о его благосостоянии, о его нраве, и как он был в той ситуации, и куда он поехал потом. И я, человек, который, казалось бы, да, давно в церкви, я уж точно, уж там мне все понятно, мне оказалось ничего не понятно. Я пришла домой, я схватила Иоанна Златоуста и начала, в общем, его читать. И действительно, это совершенно по-иному воспринимается. То есть, казалось бы, это же древние учителя церкви, это же древние, знаете, слависты, какие-то вот такие риторы, ну, Нам можно и поновее, но, по сути дела, те новые богословы, которые сейчас есть, они же, по сути, опираются именно на знания первых христианских учителей. Что вы скажете на этот счет? Кто вам ближе из духовных учителей?
Вы вот замечательно отметили про Иоанна Златоуста, потому что для меня, честно говоря, тоже было откровением, когда я прочитала его житие, его биографию. Я ходила просто восторженной. Я пересказывала, мне кажется, каждый момент всем, мужу, подруге. Я говорю, нет, ты представляешь, да, что да. с ним было? Он же был примерно в такой же ситуации, как вот там вот такой-то священник сейчас. Я говорю, ты представляешь? Говорю, а как его гнали? А какие вещи про него говорили? А как он про других говорил? Ну, то есть, действительно, когда ты открываешь вот этот мир святых отцов не просто как учебник, да, в который тебе нужно вызубрить, ну и попытаться что-то повторить. А когда ты видишь их как живых людей, это открывается совершенно по-другому. И поэтому вот Иоанн Златоуст, он мне очень близок в том плане, что и его жизнь, и то, что он говорит, оно очень близко к современности. И если читать его не так... по кусочкам, по частям разбирать. Его советы могут заменить все, что мы читаем, в принципе.
То есть, с одной стороны, это древние, да, древние предания такие литературные, а с другой стороны, это реальная жизнь, реальный человек, который был в подобных обстоятельствах.
Да, да, у него было нашим обстоятельствам, вот, да. Все то же самое, что происходит сейчас. И, в принципе, остальные там святые отцы, они тоже проживали жизнь, которая, может быть, с исторической точки зрения отличалась, да, конечно, там не 15 век сейчас на улице, у нас интернет, там Инстаграм, но, по сути, какие-то человеческие вот эти вот слабости и сильные стороны, они были что сейчас, что в то время примерно одинаковые. Человек, мне кажется, за это время не особо-то изменился, у нас, наоборот, прибавилось таких вот проблем бытовых, потому что у нас информационный шум со всех сторон.
Я почему это вспомнила? Потому что то тут, то там мне довелось как-то слышать, что, ну, зачем, в общем, читать древних отцов, если это уже все, это уже там. Все, сейчас другая жизнь, жизнь идет вперед. Надо меняться, в общем, под эту жизнь. И литература тоже должна меняться под эту жизнь. И, естественно, вам, как человеку, который ведет блог о христианской литературе, нельзя не задать этого вопроса, нельзя не спросить.
Да, есть такое популярное сейчас мнение, что святых отцов читать не надо. В общем, это как, вот знаете, сбросим с корабля современности. Здесь неоднозначная ситуация, потому что те люди, которые об этом говорят, они немного другой смысл вкладывают. Не то, что их нельзя читать, но нельзя бездумно ставить их как букву закона. Нельзя святых отцов ставить как Евангелие. Вот есть Евангелие, по которому мы живем, и там мы уже не можем с ним спорить. Святой отец, он, конечно, святой. Но с ним можно поспорить, потому что он тоже был живым человеком, у него могли быть какие-то неверные мысли, или, может быть, в тот момент, когда он жил, это было актуально, это было действительно реально и выполнимо, но в современной жизни такое сомнительное удовольствие выполнять. Ну, например, какие-то аскезы. Мы же понимаем, что в основном святые отцы – это монахи. И когда, знаете, современная девушка... какая-нибудь там, да, 25 лет, вот у нее только жизнь начинается, она начинает читать какую-нибудь книжку, там, Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов и так далее, которые писали, ну, конкретно для монахов. И все, мы тут одеваемся, полностью закрываемся в платке, в длинной юбке, ездим мы только по монастырям в паломничество, себя смиряем, поэтому, конечно, ни о какой заботе там о здоровье, о красоте тоже речи не идет, потому что, ну, зачем я буду следить за питанием, например, да, что я ем, я буду есть все подряд, потому что, ну, какая разница, вот тут вообще написано, что надо съел там горсточку зерна и достаточно с тебя, такая дюймовочка с кротом. Об этом
мне кажется,
речь.
Это тоже этап, да? Это этап такой неофитства, очень часто его
проходят. Главное, чтобы он проходил.
Да. По поводу Игнатия Брянчанинова, простите, он же и к мирянам писал, и Феофан Затворник тоже, если не ошибаюсь.
Феофан, да, Игнатий все-таки
там же были
больше,
письма, переписки.
Да, были, но тут такой вопрос, что мы же, когда начинаем покупать книги,
Мы же не смотрим, кому это адресовано.
Да. Мы же ее купили, открыли, вроде все хорошо, читаем.
Как инструкцию.
Да, и начинаем применять. А потом появляются неврозы, депрессии и так далее, потому что ты этому не соответствуешь. Ну, естественно, ты в современном мире, ну, вряд ли будешь соответствовать какому-то аскету-монаху. Поэтому я думаю, что... Святых отцов надо читать, но с умом. И все равно нужно параллельно с этим развивать свою духовную жизнь и как бы развивать свой интеллект.
И с духовным руководством, наверное, все же, да?
С духовным руководством, да. Ну, тоже с грамотным, да. Вот если в совокупности все это соединить, тогда будет просто замечательно. Тогда вообще никаких как бы вот проблем в духовной жизни не будет, потому что все будет идти гладко.
Это вечер воскресенья на радио «Вера». Я напоминаю, что у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, меня зовут Игорь Цуканов, и сегодня у нас в гостях Ирина Собыленская, дизайнер интерьеров. Это может прозвучать немножко странно, потому что мы про дизайн пока что говорили очень немного, но это все-таки ваше такое основное профессиональное занятие, да, сейчас. И также автор блога о православных книгах Urfa Books в сети Instagram. Мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».